Два года назад, 31 октября 2017 года, прошло 500 лет с момента, когда Мартин Лютер опубликовал свои 95 тезисов. И следует заметить, что для 90% стран, где исповедуется протестантизм, и христиан, которые относят себя к протестантской ветви, можно сказать, реформация кончилась. В Германии я был в 2015 году, если я не ошибаюсь. Мы поехали посмотреть Виттенберг и увидели реставрацию этого собора, в котором Мартин Лютер произносил и прибивал и так далее, эти 95 тезисов. И висел огромный лозунг. 500 лет реформации, противоречия. Заканчиваемся, мы снова вместе. Вот под таким лозунгом прошли празднование 500-летия реформации в стране, в которой эта реформация началась. Тенденции, согласно которым вот эта риторика протестантов по отношению к папскому Риму начало сходить на нет, это, в общем-то, не так стары. Я не буду сейчас тратить время, рассказывая о том, почему эти тенденции прошли, но я расскажу вам несколько интересных фактов. Первый. 1961 год. В нашей стране Америки избран президент впервые в истории с момента Джорджа Вашингтона, первого президента, независимой Соединенных Штатов Америки, избирается президент-католик. Знаете кто? Джон Фицджеральд Кеннеди. В американском обществе происходит серьезнейший раскол. Огромное количество протестантов, которые проживают в южных штатах, Джорджия, Алабама, Техас, эти южные штаты и до сих пор называются библейским поясом. Огромное количество протестантов, проживающих там, считали избрание Джона Фицджеральда Кеннеди пришествием Антихриста. Как впервые в стране, в которой, ну, если вы почитаете литературу 19-го, начала 20 века, где католицизм и папство проклинались, изображались сатирически, высмеивались как угодно, как в стране, в которую в конце 19 века, в начале 20 века, в результате голода, который произошел в Ирландии, начали приезжать ирландцы, и что им устраивали, если вы поедете на экскурсию в город Бостон. Это город, с которого начинается революционная война. Вы слышали такой термин «бостонское чаепитие»? Нет. Крат. Рассказывать, нет?
Да,
рассказывать. Значит, это когда, значит, выбросили из кораблей груз чая, потому что не хотели платить налоги, которыми обкладывали, то есть которые Британская империя обкладывала колонии. Облагала, вернее, не обкладывала, облагала колонии. А, вот. И тогда вот с этого начинается вот эта революционная... Так вот в этом городе есть фотографии, есть целые... Туда приезжает конец, то есть 100 лет спустя, да, 100 с копейками лет спустя, приезжают туда ирландские мигранты, спасаясь от голода в своей стране. И, значит, ходят, ищут работы. Экономика нормальная, сколько угодно рабочих мест есть. Самое главное, они все знают по-английски, но там написано: нуждаемся в работниках, однако же ирландцев просим заявление не подавать. То есть вот это обстановка, вот это вот отношение, которое в этой стране, почему ирландцев не любили? Католики. Католики, то есть основа, то есть вот если мы говорим об этой стране нашей уже теперь, вот, то если мы говорим о населении, здесь, конечно же, если мы говорим о потомках англичан, да, шотландцы, это все протестанты. А кто здесь католики? Мы до переезда в штат Вашингтон проживали в городе Цинциннати, штат Огайо. Так там этот город был основан католиками из Баварии. То есть здесь у нас в Америке есть два больших католических таких города. Это город Цинциннати, Огайо, это баварская такая католицизм. И Бостон, это ирландский католицизм, так? То есть, вот это было отношение. Джон Кеннеди был потомком ирландских иммигрантов, соответственно, он был католиком. И, соответственно, проживавшие в Южных Штатах евангельские протестанты, они считали это пришествием Антихриста. Кто об этом сегодня говорит в церквах? Пойдите, послушайте, пройдите. Все! Вы понимаете, друзья мои? Для меня этот факт очень интересный, потому что фактически я был свидетелем, как это все происходило на моих глазах. И фактически изменение, вот, как бы, я бы сказал так, реверс протестантизма произошел, я пытаюсь сказать это более по-русски, но, наверное, по-другому не скажу. Произошел реверс протестантизма. То, как вели себя протестанты, я сейчас не пытаюсь сказать, что было хорошо, что было плохо, я пытаюсь просто показать вам факт, как вели себя протестанты на протяжении вот реформации 16 век до середины 20 века, и что начало происходить с 70-х годов по наше время. Вы понимаете? То есть происходят определенные вещи. И вот, и поэтому идет дискуссия. Эта дискуссия даже касается и нашей с вами церкви, которая стоит на позициях историцизма, а историцизм – это историческое истолкование пророчеств книги Откровений Даниила. Соответственно, мы понимаем, что зверь с 10 рогами и 7 головами – это историческое уже случившееся событие, да? Но, тем не менее, как бы раздаются такие голоса. С одной стороны, есть те, которые агрессивно продолжают, ну, довольно агрессивную риторику, которая выходит даже... Некоторые даже анти, по-католическое, знаете, в таком плане. Другие же говорят, надо вообще об этом забыть. В чем проблема? Проблема заключается в том, что во всей этой риторике, как в адвентизме, так и в сегодняшнем евангельском протестантизме, мы практически забыли о том, что в 13 главе книги Откровения есть еще один зверь. Зверь, у которого не 10 рогов, а сколько? 2. И эти рога какие? Агнчи. И этот зверь, он имеет двойное дно. Знаете, самый примитивный способ контрабанды, который существовал до изобретения рентгеновских просветов, это были чемоданы с двойным дном. Вот у нас вот такая изображена здесь контрабанда. Значит, этот зверь, написано, он имеет рога агнчие, а с чем агнец ассоциируется, образ агнца в Библии? Христос. Да? То есть вы видите, что интересно. Зверь первый, которого называют Антихристом, его не зря называют Антихристом. Называют его Антихристом, потому что по своим характеристикам первый страшный семиголовый десятирогий зверь, он имеет характеристики и поведение прямо противоположные Христу. То есть это Христос со знаком минус. Понимаете? А вот этот зверь, он выглядит как Христос. Он выглядит как Христос, но говорит он как дракон. А кто такой дракон? Это 12 глава, дьявол, Откровение, 12 глава, дьявол, сатана. Вы встречались с людьми, у которых голос и манера разговора не соответствует их внешнему виду? Это так, знаете, от встречи с такими людьми мы можем испугаться. Знаете, иногда не ожидаешь, да, вроде видишь человека, пока человек молчит, создается определенное впечатление и определенные ожидания. Вдруг этот человек как скажет, понимаете? Встречались с таким. Вот это так и есть, понимаете? Выходит этот зверь и появляются рога, потому что он выходит из воды, из земли, да? Из земли. Появляются рога. Кажется, ну наконец-то. Наконец-то. Вот этот страшный первый зверь Антихрист, он ушел, все, его уже не будет. Потому что там написано нам, что там срок 1260 дней и так далее, все, этот срок закончился, все, наконец-то можно вздохнуть. Уже нет войны со святыми, уже нет притеснений, уже все может быть хорошо. И вот, наконец, появляются агнчьи рога. Ну, все. Кстати говоря, именно если мы посмотрим на то, как протестанты давали оценку событиям победы в революционной войне, это было именно так. Когда колонии обрели независимость, ну, многие страны обретали независимость, я даже не говорю о постсоветских странах, но именно эта страна начала, это первая страна, которая являлась колониями, да, какой-то империи, и они обрели независимость. И вот когда это событие произошло, оно имело не просто политический резонанс, оно имело серьезнейший религиозный резонанс. В основном, конечно же, ну мы понимаем, как эти колонии образовались, да? Эти колонии образовались потому, что реформация, о которой мы говорили в Германии, была реформация в Англии. Реформация в Англии была откровенным фейком. Если мы говорим о реформации Германии, Швейцарии, где подрывались основы католицизма, в реформации в Англии ничего не было подорвано, кроме идеи того, что король является теперь главой церкви, а не папа. Понимаете, да? Отсюда церковь в Англии стала называться, знаете как, англиканской. Уже на протяжении 4 лет группа из телеканала «Надия» я работаю с этой группой, над проектом, это грандиозный проект, называется он «Экклесия», это телепроект, документальный телепроект. Это будет 15 серий очень высокого качества, потому что брошены на это, ну, все творческие силы, которые есть в нашем распоряжении. Много талантливых людей, операторов, режиссеров и так далее, работают над этим проектом. Он трудоемкий проект очень. Вот. Называется он «Экклесия. Призванные Богом». И мы в ней рассказываем историю христианства и иудаизма в контексте пророчества, описанного в послании к 7 церквам церкви, в книге Откровения. То есть вот это суть этого проекта. Значит, мы сняли о реформации Англии. Очень интересно. Нам нужен был эксперт. И в прошлом году, когда была ярмарка здесь, на Кларк Каунти, значит, я познакомился с одним интересным человеком. Прохожу я мимо, вижу стенд, маленький написан, «Англиканская церковь». У меня такие большие глаза. Что это такое? Почему что это такое? Ну, в этой стране не может быть англиканской церкви. Не может ее быть. Потому что главой англиканской церкви является король Англии. Какой король Англии здесь? Какой? Ну, естественно, есть церкви англиканского обряда. Они называются епископальными. Это англиканская церковь, но в Соединенных Штатах Америки, не подчиняющаяся архиепископу кентерберийскому. Причинам независимости. Вот. И я спросил этого, я подхожу, говорю, вы кто? Он говорит, я англиканский священник. Как? Ну, завязался разговор. Он нам дал интервью здесь, в Ванкувере, и он прямо говорит: англиканская церковь, что это такое? Так это... Мы такие же католики, только у нас папа не глава церкви, а король. Он прямо об этом говорит. Ну, можно много деталей говорить, но суть что? А называется-то это реформация? Естественно, в Англии были много искренних верующих людей, хотевших знать, исследовать Слово Божье. Когда все это дело решилось, и когда церковь начала регулироваться актами британского парламента, и по акту британского парламента в церкви так, по акту британского парламента в церкви так. Люди спрашивают: а где реформация? А им говорят: будете говорить много, посадим по акту британского парламента. Ну, люди, я упрощаю, конечно, ситуацию, но чтобы вы понимали, люди сели на корабли и оказались вот здесь. Ну, не здесь, а там, на восточном побережье. Кто это был? Методисты, пуритане, квейкеры, баптисты. В общем, все те, которые хотели такие реформации. Вы понимаете, с чего начинается эта страна? Вы понимаете, вот... Эти агнчи рога. Вот они. Благословенная свобода. Вы знаете, кто подарил нам сегодня свободу слова? Братья-баптисты, которые отказались голосовать за Конституцию, пока не будет туда внесена то, что мы называем сегодня первой поправкой. Первая поправка говорит о свободе слова. Второе, что в этой стране есть, и вот это, понимаете, период вот этого становления. Второе, что в этой стране есть, это закон. Смотрите, я вам покажу разницу. Если я не ошибаюсь, в 1998 году в Российской Федерации, это еще при Ельцине, был принят Государственной Думой первый закон о религиозной свободе. Так он назывался. Закон о свободе вероисповедания. Интересно, что в Конституции Российской Федерации написано, что граждане Российской Федерации имеют полное право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой. Это конституционное право, которое было дано в Ельцинской Конституции, так называемой. Да, так ее называют. Но закон, принятый в рамках Конституции, начинается с преамбулы. Преамбула звучит так. Учитывая главенствующую и историческую роль православной церкви в России, Государственная Дума будет... 97-й год. Подтверждая каждого на свободу совести, уважая христианство, признавая особую роль православия в восстановлении, развитии ее духовности и культуры. Вот как хотите. Понимаете? Признавая особую роль. А что здесь? И чем отличается здесь? А здесь статья Конституции, не помню какая, звучит прямо. Конгресс Соединенных Штатов Америки не имеет права учреждать никакую религию, которая бы являлась государственной. Государственной или доминирующей. Можно так сказать, можно так. Понимаете? Вы видите разницу? То есть вот она разница. Учитывая особую роль православия и не имеет права учреждать никакую религию, которая бы была государственной. Друзья мои, когда мы читаем о этом периоде истории христианства в послании семи церквей, книги Откровения, то, конечно же, можно видеть, почему Бог пишет к церкви Филадельфия, обращаясь к ней такими словами. Смотрите. Ангелу, я читаю Откровение, 2 глава, и 7 текст. Ангелу Филадельфийской церкви напиши. Так говорит Святой Истины, имеющий ключ Давидов. Знаю дела твои. Вот я отворил перед тобою дверь, и никто не сможет затворить ее. Ты немного имеешь силы и сохранил сохранил слово мое и не отрекся от имени моего. И так как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которая придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Вы видите, какие слова? Это период Филадельфии. Это период, как... Это период как раз, когда вот эти вот все наши события происходят. Вы понимаете? Конгресс Соединенных Штатов не имеет права устанавливать никакой государственной религии. Прекрасный закон, и вот она свобода. И Бог явным образом позитивно отзывается об этом историческом периоде в развитии церкви. Рога Агнчи. Кажется, что наконец, выходит из земли, появляются рога, у всех вздох облегчения. И именно на этой почве религиозная жизнь Америки, которая и так была религиозная в то время, она переживает вот этот вот взрыв расцвета. С чем он был связан? А с тем, что многие пуританские, баптистские, квакерские, другие проповедники, о которых я уже вам сказал, восприняли вот этот это независимость, вот эту конституцию, как начало тысячелетнего царства. Но в это время находятся некоторые, которые говорят совершенно другое. Среди них был и Вильям Миллер, который говорит: нет, друзья мои, не обманывайтесь, не обманывайтесь. Независимость от Англии, религиозная свобода не являются наступлением Царства Божьего на этой земле. Вот с чего начинается. Рога агнчие, да? Рога агнчие. Но дальше, сразу же после этих слов об агнчих рогах, говорит как дракон. Вот оно двойное дно. Вот это контрабанда. Если мы сравним зверя номер два в книге Откровения, 13 глава, со зверем номер один, то мы увидим две различные ключевые характеристики. Зверь номер один характеризуется силой, грубостью и воинственностью. Он ведет войну со святыми. Что делает зверь номер два, как вы думаете? Никакой войны не идет. А какое используется действие, какой самый распространенный глагол? Обольщает. Обольщает. Творит великие знамения. Чудесами обольщает живущих на земле. Вот она разница. Вот почему двойное дно. Вот почему это фактически троянский конь. Понимаете? Вы помните историю троянского коня? Сколько лет они осаждали Трою и не могли проломить ее стены и победить защитников, пока, наконец, они им не подсунули этого коня. Вот, кстати говоря, то же самое. 1260 лет, ну, я обобщаю здесь, говорю общие фразы, ведет зверь-антихрист войну со святыми. Превознемогает, но не может превознемочь. А что мы видим сейчас? А сейчас мы видим обольщение и троянский конь. А сейчас мы видим, что большинство людей, живущих в этой стране, продолжают видеть агнчие глаза, рога. Но драконьего гласа слышать не хотят. Я много могу говорить на эту тему, но я хочу коснуться сейчас именно примера, который касается нашей с вами жизни. Для меня, я скажу прямо, поиск нашего помещения здесь, в Ванкувере, был для меня весьма стрессовым таким
опытом, потому что я не бизнесмен, я богослов. Мне бы вот исследовать, да вам рассказывать, вот, и так далее. Но я прекрасно понимал обстановку, которая есть в христианстве. И вот где мы с вами оказались. Мы с вами здесь, в этом городе, оказались между молотом и наковальней. Сначала у нас был молот. Мы пришли в церковь, в которой пастор встретил нас очень вежливо. И нам все понравилось. Но под конец на нашей с вами экскурсии и диалога с этим пастором, он сказал, все, что мне от вас надо, это пункты вашего вероучения. Потому что мне нужно моим пресвитерам показать, можем ли мы с вами сотрудничать или нет. Для меня это был сигнал. Тинь! Я знал, что они ищут. Вчера с Андреем мы разговаривали. И Андрей мне сказал такую фразу. В глазах многих протестантов мы, адвентисты седьмого дня, это не христиане, это сектанты. Это как еговисты или мормоны. За что? Что мы не верим в Иисуса Христа, как Бога и Спасителя? За что? Друзья мои, я скажу, за что? Если вы слушали прошлую субботу наш прямой эфир, то вы могли услышать разговор как дракон. Нам задали вопрос. Вопрос интересный. Смотрите. Был задан вопрос. Вы, Александр, говорите о том, что воздаяние грешнику и награда праведнику будет, когда Христос придет на эту землю при втором пришествии. Откройте, предположим, притчу об овцах и козлах. То есть в основном на этой притче и ссылается этот человек. Но как же быть? У нас же есть другие слова Иисуса. Ныне же будешь со мною в раю. Не, ну, понятно, для многих, для тех, кто уже адвентисты давно, неоднократно слышали и видели слайд еще с времен Марка Финли, где запятая переставлена и так далее. Но я решил пойти глубже. Знаете, что я сделал? Я сделал анализ слова «рай». Знаете, где впервые в Библии встречается слово «рай»? При сотворении, Эдемский сад. Друзья мои, где находился Эдемский сад? На земле. Вы знаете, что у нас описано в последней главе книги Откровений? Река, дерево жизни. Это что? Это Эдемский сад. Где этот Эдемский сад, согласно первого стиха 21 главы книги Откровения? На земле. Друзья мои, я вам что-то не из Библии прочитал. Вот я точно так же, по-моему, я так же говорю. Но это взорвало стереотипы. И нам позвонили в студию и заговорили как дракон. Как долго вы будете слушать этого брехуна? Вы понимаете? Человек, который называет себя христианином, вы понимаете, вот я почему вам рассказываю Агнчи Рога. То есть человек ходит в церковь, понимаете? Но как только этому человеку из Библии читаешь не то, чему он научил, он начинает говорить как дракон. Ну, такой маленький, конечно, эпизодик смешной, но этот эпизодик наглядно показывает нам двойное дно. Двойное дно. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы христиане. И мы христиане. А ну-ка покажите ваши пункты вероучения. И я вас уверяю, эта церковь называется неденоминационная. И если придет к ним баптист, покажет им пункты вероучения. Если придет им пятидесятник, покажет им пункты вероучения. Возьмут! Все нормально, вы понимаете?
Не, ну мы так же, если бы варенку сдавали, мы так же бы выбирали себе...
Но я вам говорю про нас, я не говорю про нас, я говорю про них. И кого они возьмут, а кого не возьмут в христианские партнеры. Понимаете? Непростое время, в котором мы живем. И я скажу вам, слава Богу, здесь, в Ванкувере, мы не одни такие. Мы не одни такие. По ряду некоторым пунктам мы схожи с целым рядом различных групп и церквей. И слава Богу. Но тем не менее. Вот традиционное христианство. Вот определенные понятия. Открываешь Библию, начинают говорить как дракон. Это молот. А сейчас поговорим о наковале. Пошли мы с Сергеем в другую церковь. Красивая. Прекрасная. Помещение такое, к которому мы бы привыкли многие. Такая лютеранская церковь. О, Мартин Лютер. Мы только что в проповеди-то о нем говорили. Ну, сколько хороших слов в наших книгах написано про Мартина Лютера. А? Приятная женщина является пастором этой церкви. Приняла нас. Что хотите? Да, мы очень хотим. Если вдруг среди ваших русских найдутся кто-то лютеране, отправьте их к нам. Я ей объясняю, что у нас лютеране немцы в основном. Вот такой приятный разговор. Все хорошо, но я уже научена. Она говорит, я покажу ваше заявление нашему совету. Я тогда сразу спрашиваю, а ваш совет? Пункт вероучения будет за ответ? Нет! Не будет! Почему не будет? А потому что мы всех принимаем. Хотите, я вам покажу наши пункты вероучения? 5 пунктов. Какие прекрасные. Такие хорошие. Принимают всех. Независимо от религиозной принадлежности, цвета кожи и половой ориентации. Когда мы дошли до пятого пункта, где говорилось об ориентации, пастор решила почитать нам лекцию о том, что Бог любит всех, и что тайны Божьи мы не знаем. И если Бог захотел соединить два любящих сердца, у которых один пол в браке, то мы не можем этому противиться. Я вам буквально цитирую, вы понимаете? Вы не найдете там, вот знаете, как часто представляют все вот эти вот течения, особенно в России, они довольно жестко к этому относятся и так далее. А здесь посмотрите, какой подъезд. Бог всех любит. И Бог, оказывается, может сочетать и еще и потом не разлучить два любящих сердца, даже одного пола, узами брака. Видите, как обставлено. Мне, честно говоря, она сказала больше. Я хотел записать и перевести это для того, чтобы продемонстрировать это, насколько сегодня вот эти вещи обложены красивой, христианской упаковкой. Понимаете? И как зачастую сложно человеку, который не знает Библию, но слышит эти красивые слова, узреть их корень. Вот вам страна, в которой мы живем. Да, друзья мои, мы это видим, вот это то, что мы видим. Вот это то, что происходит сегодня. Агнчи рога, но говорит как дракон. Вот это то, как описывает нам Иоанн, богослов второго зверя. Зверя, о котором так мало мы говорим, и зверя, о котором мы не до конца способны признаться. Зверя, который сделает то, что всем малым и великим, нищим и свободным, рабам, богатым и нищим, свободным рабам, будет положено начертание куда? На правую руку и на чело. Что это за начертание? Сколько пришлось наслушаться мне и будет приходиться слушаться всяких теорий заговора по этому поводу. Но, друзья мои, отвечу вам словами Ивана Андреевича Крылова. Аларчик просто открывался. Библию надо только знать. Вы что думаете? Удивительная вещь. Уже второй раз я пытаюсь высветить на экран слова первой и наибольшей заповеди, которую Иисус сказал. Я ж не зря это делаю. Кто-то может чего-то угодно в этом усматривать, потому что у нас в церкви как бы такие тексты, вот если говорить адвентисты, да, мы редко эти тексты читаем, правда? Вот так, тем более, всей церковью, вот эти тексты. Кто немножко знает иудейскую традицию, знает, что евреи это читают. И может быть у кого-то возникают какие-то вопросы, а куда нас Болотников ведет, заставляя нас эти тексты из Библии читать. И не зря вам показал слова самого Христа. И полный текст этой первейшей заповеди, я ее еще раз вам прочитаю. Вот это Бог через Моисея говорит, начиная со слов книги Второзакония, 6 глава и 4 текст. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. Что по этому поводу дальше делать? Любить Господа Бога всей душой, всем сердцем, всеми силами. А дальше сказано. Эти слова, то есть слова «люби Господа Бога», которые Иисус называет первейшей заповеди, написано, должны быть в нашем сердце, мы должны внушать их детям, говорить о них, сидя в доме твоем, идя дорогою, ложась и вставая. Кстати говоря, ортодоксы иудеи делают это буквально, они... При пробуждении читают эти строчки, и при отходе ко сну они читают эти строчки. И что самое интересное, в отличие, вот как если ортодоксальный религиозный иудей, он, ну, дыхает последний вдох, то на последнем вдохе своей жизни он прочтет. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. И люби Господа Бога всем сердцем твоим, всей душой твоей и всеми помышлениями. Но дальше сказано, 8 текст. И навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою перед глазами твоими. Вы понимаете, что делает зверь?
Подобие.
Люби Господа Бога. За что мы любим Господа Бога? А за то, что при сотворении Он благословил нас. И вы знаете, какие две вещи, две первые заповеди были даны Адаму, как только он сделал первый вдох. Знаете, какие? Первые две заповеди, которые узнал Адам, это заповедь номер один была «плодитесь и размножайтесь». Плодитесь и размножайтесь. Это брак, да? И вторая заповедь «помни день субботний». Люби Господа Бога всем сердцем, всей душой, всем помышлением. Навяжи это сюда и навяжи это сюда. А агнчерогий зверь хочет тоже навязать сюда и навязать сюда. Так, друзья мои, вот то, что мы сегодня видим, вот оно и есть свидетельство. В одном месте наковальня – это подрыв основы семьи. Вы плодитесь и размножайтесь, если вдруг Господь почему-то, по их мнению, благословляет двое любящих сердец одного пола. Какой плодитесь и размножайтесь, извините, пожалуйста. Вы понимаете? А другая, а вот и молот. А покажите вам, нам ваше вероучение, чтобы мы определили, а являетесь ли вы христианами, если вы таки помните день субботний, чтобы светить его. Так что... С Днем Независимости, дорогие собратья! С Днем Независимости! Давайте будем помнить, куда мы пришли. А пришли мы, конечно же, оттуда, где гнали еще с времен английского короля. Но куда мы идем, давайте не будем забывать тоже. Многие в эту страну пришли в поисках свободы и нашли ее. Но давайте не забывать, куда эта страна идет. Согласно Библии. И я считаю, что мы пережили прекраснейший опыт, вот пообщавшись, посмотрев, послушав, узнав, кто вокруг братья-христиане, где эти агнчьи рога, а где этот драконий голос прячется. Это мы узнали. Это Бог нас научил. Это хорошо, что не открылась первая же дверь, а мы прошли и увидели. Увидели для того, чтобы понимать и ценить ту вещь, которую Господь поручил нам раскрыть. Эрнст Хемингуэй сказал так в своем романе «По ком звонит колокол». Не спрашивайте о том, по ком звонит колокол. Он звонит по нам. Когда вы будете в следующем году слышать звуки салюта, этот салют гремит по нам. Главное, сверить часы и понимать, что Господь ведет этот мир к своему концу. И только там, после Его пришествия, мы увидим Его царствие и силу и славу. Аминь.